Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Тени Хантингтона витают сегодня в нашей студии. Как вы помните, Сэмюэл Хантингтон писал свою давнюю, уже 30-летней давности работу «Столкновение цивилизаций» о том, что в будущем разломы будут проходить между западно-христианской, восточно-христианской, исламской цивилизациями. И снова сейчас вышел доклад Мирового банка, в котором выдвигается тот же самый тезис о том, что православие не совладало с модернизацией. Так ли это? В сюжете нашего корреспондента Евгения Левковича.
Вряд ли вождь мирового пролетариата, воинствующий атеист Владимир Ленин, мог предположить, что спустя 100 лет после революции патриарх всея Руси будет награждать лидера российских коммунистов церковным орденом. История выкинула, казалось бы, невероятный фортель. Православие и коммунизм, десятилетиями стоявшие по разные стороны баррикад, объединились на службе государству. На самом же деле ничего невероятного в этом нет. Еще в 1905 году немецкий социолог и экономист Макс Вебер опубликовал работу под названием «Протестантская этика и дух капитализма», в которой провел параллель между экономической отсталостью или процветанием той или иной страны с религией, которую исповедует большинство ее жителей. Спустя 100 лет профессор Тафтского университета Лоуренс Харрисон привел результаты анализа 117 стран, в которых более 1 000 000 человек исповедуют одну из мировых религий. Результаты однозначны. Наибольшего капиталистического успеха, наибольшего уровня ВВП на душу населения и наименьшего уровня коррупции достигли страны, в которых исповедуют протестантизм. За протестантами следуют иудеи и католики. Православные же по экономическим показателям опережают лишь приверженцев ислама. Они почти не приспособлены к капитализму, поскольку их религия предполагает в качестве пути к спасению не призвание и рост, а подчинение. Подчинение и смирение. Православные гораздо реже поддерживают новые идеи, идут на риски, оспаривают мнение властей, что напрямую отражается на уровне жизни, но в то же время выгодно авторитарным правителям. В свежем отчете Всемирного банка, подготовленном экс-министром финансов Болгарии Симеоном Дьянковым и экономистом Еленой Николовой, и вовсе говорится о том, что именно православие подготовило в некоторых странах почву для коммунизма и, по сути, сформировало их отличный от западных стран путь. Западное христианство, пишется в отчете, делало ставку на рационализм, логическое исследование, индивидуализм и оспаривание признанных авторитетов. Восточное, давшее начало православию, ассоциировалось с мистическими переживаниями и эмпирическим опытом, чтило традиции, было рассчитано на общину и уделяло меньше внимания закону. Что удивительно, эти оценочные различия сохранились даже после 50 лет коммунизма.
Так действительно ли православие является тормозом модернизации, формирования институтов современного общества, свободного рынка, политической демократии? Говорим об этом с нашими сегодняшними гостями. Доцент Школы исторических наук Высшей школы экономики Игорь Федюкин.
Добрый день.
И Алексей Захаров, экономист и политолог.
Здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Ну, во-первых, давайте разберемся, а существует ли вообще вот эта вот хантингтоновская православная цивилизация, где, собственно, в одну корзину свалены и Россия, и Кипр, и Греция, и Болгария с Румынией?
Ну, смотрите, прежде всего, мне кажется, важно сказать, отсылаясь к предыдущему сюжету, что речь не идет о докладе Всемирного банка, да? А текст, который был представлен как доклад Всемирного банка, это лишь working paper. Да? А Всемирный банк не несет ответственности за содержание этого доклада. А существует ли цивилизация, православная цивилизация? Ну, спор об этом идет с момента публикования книги, да, и понятно, что это некоторая конструкция. Да? А, как многие и говорили автору Хантингтону с момента публикования книги, да? Границы проведены в достаточной степени произвольно, и степень описания этих цивилизаций тоже весьма разная. Да? То есть, действительно, если западная цивилизация, там, католическая, протестантская цивилизация, евроатлантическая, описывается с какой-то степенью глубины, то чем дальше на восток, что называется, да, в том числе цивилизация православная, они описываются, а вернее, им приписываются какие-то черты буквально на основании, не знаю, там, может, пары-тройки каких-то книг. И, конечно, нас это не может удовлетворить как историков, разумеется.
С другой стороны, смотрите, Алексей...
Можно я добавлю? Смотрите, вот это хантингтоновское понятие, что есть цивилизации, что они во многом, принадлежность к той или иной цивилизации во многом определяет то, насколько страна будет демократической и развитой. Эта концепция была сформирована достаточно давно, и она, насколько я понимаю, как бы не выдержала испытания временем, потому что у нас есть страны юга, у нас есть азиатские страны, часть из которых, типа Южной Кореи, успешно демократизировались и стали развитыми, несмотря на принадлежность вот к хантингтоновской цивилизации, которая предполагает, что это...
Но все же, вот я что хотел, секунду, хотел уточнить. Если посмотреть, все восточноевропейские транзиты шли без участия православной церкви. Не играла вот той роли, которую костел сыграл в Польше.
Нет, играла, значит, Украина, Украина, вот последняя украинская революция, в ней церковь...
Автокефальная? Ну, мы все-таки говорим про церковь как институт, да, и тогда надо смотреть на конкретные исторические причины, по которым институт тот или иной, в той или иной ситуации ведет себя иначе. Или мы говорим про некоторые вот такие сущности, как цивилизация, да, которые разлиты в воздухе, которые не пощупать, не измерить. И в этом смысле просто, да, там есть замечательные работы, которые показывают, описывают, да, как в начале 20 века какие-то там американские миссионеры, американские исследователи, собственно, предприниматели, да, приезжают в страну Н и шлют оттуда подробные донесения о том, что нет, вы знаете, вот эта страна, она не подходит для промышленной цивилизации 20 века, потому что у них вот культура не та, у них религия, она их подталкивает и к конформизму, и к созерцательности. Эта страна обречена быть бедной, вот люди нетрудолюбивые, они вот, значит, только о вечном подумать, да? Ну, речь идет о Японии или Южной Корее, да? Понятно, что сейчас, 100 лет спустя, полки книг, которые описывают, что нет, вы знаете, на самом деле, конфуцианство-то, оно таки способствует, да, капитализму. Да, то есть мы...
Красиво быть богатым.
Да, мы пытаемся из некоторой догмы вытащить один, два, три каких-то элемента и... делают утверждение, что вот на протяжении столетий эти два-три элемента каких-то определяют всю историю этой страны. Ну, конечно, это так не работает. Конечно...
Алексей, тогда вопрос методологический. Можно ли вообще тогда брать религию в качестве такой главной независимой переменной?
Смотрите, значит, наверное, можно. Но я внимательно прочел эту статью, и у меня самого есть эти данные Всемирного исследования ценностей. Я, готовясь к эфиру, как бы провел... значит, попытался реплицировать тот анализ, который делали авторы. Должен предостеречь, значит, есть несколько очень важных вещей, которые надо понимать, когда читаешь такую работу. Первое, что, во-первых, мы не говорим, что ваша религия что-то определяет. Вот есть несколько вещей, на которые авторы смотрят. Насколько человек чувствует себя счастливым, насколько человек считает, что государство должно заботиться о людях, насколько человек считает, что можно зарабатывать деньги или можно только перераспределять. Вот, они смотрят на несколько таких вот маркеров. Ну так вот, если мы рассмотрим совокупно такие вещи, как доход, образование, количество детей, религию, ну вот несколько вещей, которые можно взять из социологического вопроса. В совокупности эти вещи определяют, ну, может, объясняют, может быть, 10-15% всего разнообразия, которое мы наблюдаем. То есть на самом деле... На самом деле эффект этот есть, но он объясняет очень небольшую часть разнообразия. И, во-вторых, по своей силе этот эффект тоже достаточно невелик. То есть, например, если мы рассмотрим по шкале от 1 до 10, как вы относите там, к вмешательству государства в экономику, то, например, там наличие православной по сравнению с католиком примерно где-то там на 0,2 вас сдвинет в среднем, да?
Настолько маленькое различие.
То есть различия на самом деле очень маленькие. То есть нужно очень аккуратно воспринимать эти исследования. И в-третьих, очень важно, потому что они анализировали сразу несколько десятков стран. И видно, что есть эффект. Нужно смотреть, какая страна, какие страны ответственны за этот эффект при анализе данных. Как я понимаю, значительная часть этого эффекта происходит благодаря Украине. А в Украине есть как бы католичество, то есть униаты сосредоточенные в Восточной Галиции, которая была частью Австро-Венгерской империи и конкретно австрийской короны. И вполне возможно, что цивилизационный эффект от того, что на самом деле мы наблюдаем не эффект церкви, мы наблюдаем эффект там принадлежности
эффект к... Габсбургов.
Эффект Габсбургов. И на самом деле, если мы посмотрим Польшу,
и мы посмотрим на то, как люди себя ведут вдоль там бывших границ империи, мы увидим очень сильное различие, несмотря на то, что и там по обе стороны живут католики.
Да,
вот если это, мы кстати, посмотрим восточную пример, и западную Германию и посмотрим на поведение людей вдоль границы, ну, это такая вот, и такой вот трюк, который используют исследователи для того, чтобы понять. Да, вот вроде бы ничем люди в соседних деревнях не должны отличаться, кроме того, что там эти деревни лежали по разную сторону границы. То есть на самом деле здесь и этот эффект различия католичества и православия, он очень слабый, или он гораздо слабее в Латвии. Латвия единственная в мире страна, в которой в значительной степени представлены православные, католики и протестанты.
Так.
Да, и в Латвии разница между православными, католиками и протестантами достаточно небольшая. Вот если мы посмотрим на все эти...
Ну, сейчас напомню, Финляндия, да? Какое количество православных в Финляндии? Они что, сильно отличаются?
Ну, а коллега сейчас прав, что действительно часто, когда мы читаем такие исследования, да, создается впечатление, и понятно, что СМИ своими броскими заголовками, да, это впечатление раздувают, да, что вот православные направо, католики налево. Нет, конечно, да, действительно, речь идет о том, что может быть из 100 человек, да, там, человек 5 себя с большей вероятностью поведут по-другому. Но я хотел сказать, что, в принципе, это исследование, оно не вполне новаторское, в том смысле, что куча работ, десятки работ, которые пытались тестировать веберовский тезис, да, например, Западная Европа в том числе, да.
Католичество против протестантства, да.
И там по исламу есть, по Азии есть такие исследования. И более-менее везде история одна и та же. Начинается работа, есть какая-то модель достаточно простая, база данных достаточно скромная. Получается какой-то интересный эффект. Все бросаются это исследовать. 20 лет спустя гораздо более сложная, да, гораздо более многофакторная база данных, усложнение модель, и эффект оказывается слабее.
Как хорошо, правило, но гипотеза Вебера все-таки, с которой мы начали, она подтверждается?
Вот не можем уже, мы это сегодня уже...
А сколько уже?
Не можем мы это сегодня сказать.
Нет, я бы сказал, что скорее да. Вот как бы со своей колокольни, как бы вот мое понимание современного состояния как бы научной литературы такое, что скорее да, что
протестантизм
и если мы, значит, будем опрашивать отдельных людей, и если мы посмотрим на страны в целом, то протестантизм, он дает некоторый...
Ну да, собственно, это в этом отчете и сказано, протестанты везде показывают наиболее высокий уровень экономического роста.
Но с другой стороны, если мы, например, исключим скандинавские страны, то этот эффект очень сильно ослабевает. То есть, может быть, значительную часть межстранового анализа и играют региональные факторы.
Коллеги, а может быть, мы с другой стороны зайдем? Может быть, протестантизм утвердился в тех странах, где уже была институциональная основа для рынка и для модернизации?
Он все-таки утвердился в очень разных странах. Да, он утвердился в целом ряде стран, где население было смешанное. Да, он утвердился в Германии, где там одно княжество такое, одно сякое было, да. Здесь
на самом деле сложный вопрос.
В Корее тоже, да.
Но говоря про эту статью, я бы хотел еще подчеркнуть еще одну, мне кажется, очень серьезную проблему, которую я, по крайней мере, здесь вижу. Там их много на самом деле. И, честно говоря, вот просто недостаточно у меня плохих слов, чтобы писать низкое, как мне кажется, качество этой работы. Но важнейшая проблема стоит вот в чем. Если мы говорим про католиков, протестантов в Западной Европе, то мы можем предположить, что, наверное, действительно сегодняшний католик в Ирландии, да, он действительно вырос в католической семье, да, это некоторая традиция, не прекращающаяся, да, передача каких-то католических ценностей через семью, через школу, может быть, через приход и так далее. Если мы говорим про Россию, очевидно, что это не так, да, очевидно, что значительная часть паствы сегодняшней православной церкви, да, те, кто в этих опросах себя описывают как православные, да, они выросли в советских семьях, никакой традиции православного воспитания, усвоения православных ценностей там не было, причем этот разрыв несколько поколений, да, и на самом-то деле вопрос здесь стоит в том, имеем ли мы, что здесь происходит, действительно ли сохранились какие-то православные ценности у этих людей, несмотря на 70 лет советской власти. Или же православную церковь. Сегодня пришли советские люди, которых, значит, за три поколения партии и комсомол успешно воспитали в соответствующих ценностях. И вот они определяют облик сегодняшних православных.
А есть третий вопрос, Игорь. Может быть, нету этого противоречия православного и советского? И советское, оно развило традиционные, даже если по-бердяевски посмотреть вот эти истоки и смысл русского
коммунизма. Дианков так и пишет, но мы об этом ничего не знаем. Да? У нас нет никаких возможностей подтвердить или опровергнуть этот тезис. И более того, если мы говорим про традиционное православие, да, православную культуру какую-то в России, то где вот этот передачное звено от православной догмы к населению, да, там, вплоть до середины 18 века подавляющее число священников было неграмотными, да, не имели никакого образования. В какой момент вот эти русские люди могли усвоить какие-то православные идеи, православные доктрины, которые якобы объясняют их поведение? Это не очень понятно.
Алексей. Да.
Значит, смотрите, еще раз по поводу этой статьи. Вот если... Если людей спрашивают, какое у вас вероисповедание, то в нашей стране большая часть скажет, что они православные. При этом процент людей, которые являются воцерковленными православными, то есть те, кто регулярно, ну или там, по крайней мере, там, там раз в месяц, например, ходит в церковь, кто там раз в год причащается, и кто, то есть людей, которые практикуют религию, их намного меньше. И, конечно же, было бы очень интересно, и авторы этого, кстати, не сделали, хотя могли, и я этого не сделал, готовясь к эфиру, да, чтобы посмотреть, насколько силен эффект, только, значит, если ты являешься, не просто говоришь, что ты православный, но при этом еще исследуешь практикам, потому что эти вопросы, на самом деле, вопросники есть.
В идеале, конечно, это было бы
очень интересно сделать.
Посмотреть на родителей.
Надо понимать, что по многим показателям, например, по показателям социального капитала, насколько человек вовлечен в гражданское общество, и православные, и католики, и протестанты опережают людей неверующих, людей, которые говорят, что они не принадлежат никакой религии. Это тоже важный момент.
Опять же, это отражение того, что какая-то догма, да, то, что какие-то набор церковных идей диктует их поведение, или просто тот факт, что люди более социально активны.
Да, то, что люди более социально активны. Да? То, что человек, который входит в церковь, он более социализирован, чем человек, который никуда не ходит.
Не имеем места с самоотбором, да, тех людей, которые оказываются церковными. Кроме того, если мы говорим про православие, да, хороший пример старообрядцы. Да?
Это очень большая, очень интересная тема.
С точки зрения догмы, да, никакого различия, там, особенно если мы смотрим в масштабе веков, никакого различия там нет. Но, тем не менее, они были вполне
успешными капиталистами. Предпринимательская культура. Вот конечно. Это интереснейший вопрос, давайте его зафиксируем. Сейчас уйдем на небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях Игорь Федюкин и Алексей Захаров. Мы обсуждаем доклад, ну не официальный доклад, а одной из рабочих бумаг Всемирного банка, которая говорит, что православие является тормозом модернизации. Гости наши не согласны, я тоже не склонен с этим соглашаться. Продолжим наше обсуждение после небольшого перерыва. И снова добрый день, добрый вечер. Программа «Археология на волнах Радио Свобода». Обсуждаем сегодня роль православия в культуре, в модернизации, в том, насколько Россия вписывается в модели глобализации, в том, насколько православие является катализатором или, наоборот, тормозом развития рыночной экономики, развития политической демократии. Нас к этому стимулировало, в частности, рабочий доклад, который был издан Всемирным банком, который утверждает, что православие является тормозом модернизации. Но с этим, в частности, не полностью согласны наши гости. Это Алексей Захаров, экономист и политолог, и доцент Школы исторических наук Высшей школы экономики Игорь Федюкин. Об этом же рассуждает в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова философ и теолог Иван Лупандин.
Пенглер говорил о том, что каждая культура имеет свои особенности. И вот он считал, что на пространстве России возникает какая-то новая культура, идеологом которого он считал Достоевского. И для этой культуры кодовым словом является равнина, то есть равенство. Поэтому люди очень чувствительны к малейшему неравенству, социальному, политическому, экономическому. Вот это вот как бы идея равенства, идея равнины, это очень важно для России как, ну, как бы, можно сказать, архетип, хотя он не пользуется этим словом, архетип русской культуры. И, соответственно, вот эти слова Достоевского «все виновны за всех» и «все братья», и Христос рассматривается как брат, вот, это очень важно для русского вот, самосознания. В этом смысле для России вот эти как бы, слова «нельзя служить Богу и мамонне» или вот слова о нищете, они были как бы важными всегда, что купец и богатый человек всегда воспринимался как грешник, потому что в этом именно контексте Нагорной проповеди, вот, я не знаю, это особенности, говорю, русской рецепции православия, и именно Достоевского. Вы знаете, у Достоевского купец – это всегда отрицательный писатель. Вспомните, там, не знаю, «Преступление и наказание», Лужин, или там Стебельков в «Подростке». Это все какие-то прохиндеи, так сказать. Богатство предполагает порочность, непорядочность, вот, лукавство, жульничество и так далее. Вот, вот если так рассматривать вот, аспект, в этом аспекте, что мы имеем некоторую рецепцию христианства в России, православие, вот, о котором говорит Достоевский, что русский человек хорош в православии, а без православия дрянь. Вот что он имеет в виду под православием? Что такое православие Достоевского? Если говорить о русском православии, то действительно что-то есть, наверное, вот в, вот в этой идее равенства. И, да. Я просто говорю о том, что вот вы говорите коммунизм или большевизм, это слово предполагает, предпочитает использовать Шпенглер, большевизм. Для большевизма самая главная идея – это идея равенства, отсутствия привилегий, возможность человеку, так бы, обнуление сословий и возможность простому человеку сделать карьеру и, ну вот как и сам Сталин, из сына сапожника стать главой государства. Как он связан с православием, очень трудно сказать. Только вот, может быть, на уровне вот как бы этой идеи монархии.
Иван Лупандин, философ и теолог, такой в перипатетическом сюжете Антона Смирнова, нашего корреспондента. Ну вот да, Игорь, продолжить то, где мы прервались. Да. Вот действительно, куда нам девать старообрядцев? Потому что, с одной стороны, вроде как православие – такая религия коллективного спасения, и не нужна индивидуальная инициатива. А как взять весь этот такой квазипротестантский этос старообрядчества?
Действительно, это очень важный вопрос. С чем мы имеем дело, да? Действительно, с влиянием каких-то догм, да, тогда вопрос, куда девать старообрядцев, да? Или мы имеем дело с влиянием пребывания, что называется, в каком-то полуподпольном состоянии, да, пребывания в качестве какой-то группы, подвергающейся репрессиям, остракизму, как это было в том числе и с протестантами, да, изначально. Но в Западной Европе или с евреями, да? Да. Возможно, именно в этой состоянии диаспорности, маргинальности формируются какие-то...
Гонения, они уходят в экономику.
Да, формируются какие-то особые поведенческие модели. Да? Но если отреагировать на ролик коллеги Лупандина, да, то вот как раз послушав его, я понял, что все-таки я хочу защитить немножко ту работу, которую мы обсуждаем, а вернее тот подход. Да? Потому что все-таки это попытка работать с какими-то данными и действительно что-то проверять. Если мы слушаемся в то, что говорил уважаемый коллега в этом ролике, да, это называние, это приписывание русским людям, русской культуре каких-то свойств. Для русского человека всегда свойственно отрицательное отношение к чему-то. Откуда это мы знаем? Почему это мы знаем? Да поглядите в источники, да, зайдите в архив. А видим ли мы там это? Как это измерить? Это голословное утверждение, это приписывание каких-то черт, собственно, как это делал Дейв Хантингтон, целым культурам. И, конечно, это, ну помилуйте, Достоевский прозвучал. Но давайте мы посмотрим Диккенса, да, его современника, а какие образы значит, капиталистов в Англии рисует Диккенс, там они привлекательные, что ли?
Да? Ну, нет, вот здесь, пожалуй, поспорю, но там все-таки есть Голсуорти, есть Форсайты, у немцев есть Буденброки, тут сплошной Чичиков.
И опять же, что Достоевский, что Бердяев, которого Дианков с коллегой берут как некоторую такую формулировку стандартной православной догмы,
да.
Конечно, это люди, которые не отражали что-то существующее, да? Это люди, которые были глубоко западными по своему образованию людьми, да, начитанными людьми, полностью погруженными в западную философию своего времени, которые вполне сознательно конструировали особое некоторое свое православие. И, возможно, поэтому их и так любят на Западе, да, потому что они сконструировали для западного читателя вот какое-то нечто другое, что этому западному читателю, чего западному читателю не хватает.
Ну да, мистическую альтернативную Россию вот этим вот всем коллективизмом.
Да, и говорить, что русский мужик там 19 века, он жил по заветам Достоевского, что он узнал бы себя в каких-то заветах Достоевского, это довольно, мне кажется, смешно и странно. Уж во всяком случае, если мы поглядим в архивы полиции 19 века, да, в какие-то описания сельской жизни, то, конечно, ничего такого мы там не найдем.
Ну, дело, да, не в благочестии, а дело в каком-то, может быть, Алексей, вот особом роде коллективизма, который идет еще из той, может быть, домонгольской лесной общины и вот этих вот, сбор, так сказать, коллективной практики коллективного выживания, сбор дани и, так сказать, делегирование своего суверенитета на уровень деревни.
Ну, смотрите, я бы сейчас в первую очередь хотел бы еще немножко прокомментировать про старообрядцев.
Угу.
Вообще, очень часто такое бывает, что у религиозных меньшинств, у малых групп, малых этнических, малых религиозных групп есть очень большое конкурентное преимущество при занятии коммерцией, потому что у них очень высокий уровень доверия внутри группы. Если ты кого-то из своих обманешь, то все, до свидания, ты никто. И этим людям, которые принадлежат человеку, который принадлежит такой малой группе, очень легко заниматься бизнесом.
И малой группе принадлежали и католики на Западной Украине в советское время. Конечно, гораздо более подвергающиеся репрессиям, чем, скажем, православные.
Но вот здесь я не могу сказать, насколько они действительно там им позволяют заниматься коммерцией. Но когда мы смотрим на успех старообрядцев, когда мы смотрим на успех многих других групп, например, скопцы, да, вот, была секта скопцов, и многие скопцы были очень богатые, они были землевладельцами, и у них тоже, в общем, во многом благодаря этому.
Но если говорить про коллективизм, на секундочку возвращаясь к предыдущему вопросу, да, то опять же мы не можем и не должны говорить в таких вот категориях там, столетий и тысячелетий, да, что для кого-то всегда характерно что-то. Но если мы посмотрим, там 17 век какой-нибудь, Западная Европа, прошу прощения, для протестантских каких-нибудь кальвинистских общин Западной Европы характерно гораздо больше общинность, гораздо больше коллективизм, несомненно, чем для деревенской общины того же времени России. Да? Потому что эта общинность, это коллективизм, а у кальвинистов выстраивается сознательно, последовательно, на основе уже современных модерных методов контроля, грамотности, да, вот этого постоянного обсуждения друг друга, коллективных каких-то религиозных практик, всего того, чего современные, то есть того времени русские крестьяне знать не видели, не знали, видеть не видели, да?
Хорошо,
кто же более коллективистский тогда?
Ответственность. В какой степени православие воспитывает чувство индивидуальной ответственности?
Так, индивидуального, что значит православие воспитывает? Да, вот конкретно, если мы возьмем сегодняшнего русского человека, респондента тех обследований, на которые опирается автор, в какой конкретный момент православие у него эти ценности воспитало?
Ну, это за многие столетия культуры. Собственно, весь габитус так или иначе был сформирован.
На мой вкус, это вот опять же такое называние какое-то, да. То есть это утверждение, которое невозможно ни проверить, не опровергнуть, да, вот это есть, оно вот просто есть.
Смотрите, я думаю, что на самом деле этот вопрос очень сложно исследовать, потому что, как правило, если мы посмотрим на какую-то территорию, то, как правило, она была религиозно однородной. Да, то есть мы не можем сказать, что вот в этом городе было православие, в этом городе было там что-то еще, и давайте мы посмотрим. Но мы можем посмотреть, как мы можем... Вот есть и очень там известная, очень хорошая страна для исследования – это Италия, потому что она как
север-юг.
Бы... Север-юг.
Как раз Роберт Паттнам, да, об этом пишет, да, гражданские традиции Южной Италии.
То есть вот если мы говорим действительно о каких-то там длиной в 100 лет там, или ну, там, длиной в сотни лет как каком-то влиянии, то мы можем, наверное, присутствует влияние как бы опыта местного самоуправления. То есть были какие-то города, в которых была коммуна, были города, в которых коммуны не было, и те города, в которых местное самоуправление было, в этих городах сейчас люди себя немножко по-другому ведут, чем в тех, где этого не было.
Но... безусловно, и всячески поддерживаю это направление исследований. Очень важные действительно пытаются делать люди, вещи, авторы, действительно работают с цифрами. Важное отличие от Италии, конечно, от средней полосы России стоит в том, что там мы можем предполагать действительно некоторую преемственность, в отличие от русского города, который в 20 веке, значит, там пару, а то и тройку раз, значит, да, население, гражданская война, Великая Отечественная. И, конечно, большая проблема применительно именно к России. Если мы собираемся это исследовать всерьез, если мы хотим действительно эти эффекты выявлять, а не просто их называть, приписывать, как отделять влияние православия от традиционной некой культуры, вот столетней, которая якобы передается с поколения в поколение, от влияния советского режима с его вполне сознательными практиками перевоспитания человека и насаждения определенных ценностей. Да? Вот если бы удалось эти эффекты выделить, это было бы, конечно, очень интересно.
Но это очень сложно сделать.
Это очень сложно
сделать. Если возможно.
Ну да, но с другой стороны, еще раз повторю то, что авторы говорят, что советский режим и коммунизм в большой степени явился продолжением того, что столетиями воспитывало православие, вот это вот уважение к авторитету,
да,
священность власти.
Хотелось бы это как-то доказать, да, то есть они это просто называют, да, и собственно вот этот тезис им действительно позволяет обойти эту проблему, да, а вот у русских всегда было так. Откуда мы это знаем? Что мы знаем о действительно ценностях и поведенческих моделях русского человека, модели 1913 года, да? Ну, хотелось бы обсудить чуть-чуть поподробнее, прежде чем мы готовы будем принять вот такое вот, значит, широкое общение.
Я бы сказал, что здесь надо, наверное, смотреть не на ценности, которые каким-то образом насаждались, а на практики.
Модели поведения.
На модели поведения, да. То есть вот одна из гипотез, почему отличается католичество от протестантства, что в протестантстве есть доктрина священства всех верующих, и поэтому протестанты принимают гораздо более активное участие в управлении, протестантская коммуна принимает больше, они сами назначают священника очень часто. В католичестве есть там Папа Римский, это абсолютная иерархия такая, вот, в определенной степени даже более жесткая, чем в православии. Прихожане в такой системе находятся как бы в самом низу как бы вот этой большой пирамиды.
То есть, но
вот
это интересно вот, очень эту концепцию священства граждан. Вернемся, когда мы о политике поговорим.
То есть, и если смотреть действительно, то тут надо смотреть, какие исторически были практики были свойственны той или иной вере.
Ну, то есть промежуточно, если суммировать, первичный, значит, все-таки конкретно исторические условия, институты, формы торговли, этнические группы, которые жили, и религия, просто она уже встраивалась в эти институты, и сейчас мы ее используем в качестве объяснительной модели.
Я думаю, что это некоторая в определенной степени совместная эволюция, что эти вещи нельзя рассматривать отдельности друг от друга, что причинно-следственная связь может идти в обе стороны. То есть, как бы, с одной стороны, религия часто может формироваться как некоторый институт, который, если он подчиняется государству, то он может как бы транслировать то, что нужно государству. Но с другой стороны, то есть здесь довольно есть определенный эффект колеи, который как бы И эта колея может влиять и на государственные институты, и на ценности.
Вот. Да, я бы согласился. Действительно, здесь есть определенная, наверное, да, какая-то коэволюция, когда в каждый конкретный момент происходит взаимное влияние, да, актуализуются те или иные моменты, догмы, да, используются, выхватываются игроками, трансформируются. Но ни в коем случае, конечно, нельзя говорить о том, что вот есть некоторое православие, да, или католицизм, или конфуцианство, которое сформировалось там, не знаю, в 3 веке, в 5 веке, в каком угодно веке, которое записано где, кстати, да, и которое вот каким-то образом с тех пор в неизменной форме продолжает определять поведение людей. Нет?
И не, конечно, не денешься никуда.
Да, конечно, такого не наблюдаем мы в истории.
И снова добрый вечер, добрый день. Говорим сегодня о роли православия в модернизации России или в демодернизации России. Является ли православие катализатором или тормозом формирования рыночных институтов, формирования демократии? Последний доклад, работа, выпущенная Всемирным банком, в частности, говорят о том, что дает статистику, то, что православные страны по сравнению со своими католическими, протестантскими собратьями гораздо меньше преуспели в ВВП, в экономическом росте в последние десятилетия, в том числе в посткоммунистическом транзите. Так ли это? О роли православия рассуждает историк Сергей Брюн в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Религия – это как раз форма поддержания баланса и порядка в мире. То есть обращение к богам, соблюдение общественного порядка, чтобы все в империи было хорошо. Неважно, какого культа вы придерживаетесь. Да? Так что религия играла такую цементирующую роль в жизни, в общественном укладе Римской империи. Почему император одновременно был великим понтификом? И в этом беда, потому что как раз христианство в этом плане не является и никогда не должно было быть религией в римском плане. Римские императоры гнали христиан именно потому, что они не вписывались в традиционное понимание религии. Другое дело, что сейчас мы видим все больше и больше и больше абсолютно непростительной и в своем корне антихристианской риторики со стороны христианских пастырей. И, видимо, это не только среди массы православных в постсоветском пространстве, видимо, это активно очень на Западе, со стороны особенно протестантов, особенно таких консервативных протестантов юга, evangelicals. Да? То, что нет, мы должны сохранять традиционные нравственные ценности любой ценой, мы должны влиять на мораль общества. Церковь себе на этом переломала хребет без нужды на протяжении истории. И ничего, кроме ханжества, ничего, кроме отторжения, ничего, кроме деспотизма, такой подход не плодит. И, конечно, сейчас мы видим новую волну вот этого движения на постсоветском пространстве, когда действительно вместо того, чтобы исповедовать Христа и априори говорить о том, что христианство не от мира сего, мы сталкиваемся с тем, что православие, в частности, ну, как господствующая конфессия историческая, многими людьми абсолютно безответственно преподносится. Причем это и касается и иерархов, и клира, и народа. Христианство, православие преподносится как вариант идеологии. Милосердие выше справедливости. Поэтому, когда мы говорим с вами о том, что христианство, должно ли оно как-либо влиять, оно обязано влиять на общественную жизнь. Но как Христос, который останавливает расправу, который заступается за не имевших к нему никакого, казалось бы, отношения людей. Христианское свидетельство – это свидетельство милосердия, это свидетельство любви, а не свидетельство насильственного поддержания.
Историк Сергей Брюн в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова. Мы продолжаем наш разговор с Алексеем Захаровым, экономистом и политологом, и Игорем Федюкиным, доцентом школы истории Высшей школы экономики. Но вы знаете, вот здесь мне кажется, что Сергей Брюн называет одну очень важную черту. Он ее не говорит, но вот из двух слов я вывожу. У православия же фактически нет социальной доктрины. Современное православие вообще не погружено ни в какой социальный мир. Если посмотреть на то, что говорит и делает, скажем, папа...
Уже есть документ, насколько я помню, соответствующий. Все уже прописано, разработано.
Но в любом случае нынешний социальный как бы профиль Русской Православной Церкви, он абсолютно не сочетается с каким-то современным обществом, со всеми новыми чертами, со всеми новыми веяниями общества. Это некая застывшая музейная единица, которая настаивает на том, чтобы она сохранялась в своем вот нынешнем таком музейном архаичном качестве. Это именно ортодоксу, да, правильная вера, застывшая, не реформирующаяся вера.
Я не уверен, что я готов с этим согласиться. А на самом-то деле, мне кажется, опять же, и здесь я совершенно не специалист по православной церкви, но то, что мы видим и то, что читаем у коллег, которые этим занимаются специально, как раз наоборот, это достаточно динамичная структура, да, там происходит как раз активное конструирование какой-то новой церкви, да, православной церкви, может быть, 21 века. А, может быть, это конструирование не всегда идет в ту сторону, в которую хотелось, может быть, вам и мне, возможно, да, но очевидно, что там работают какие-то мощнейшие люди, которые действительно конструируют церковь, которая будет совсем другой, да, которая будет очень сильно отличаться от православной церкви позднесоветского периода, да, от Никодимовской, которая будет отличаться очень сильно от православной церкви раннесергианского периода, которая очень сильно будет отличаться от православной церкви, конечно же, дореволюционной. И в смысле социальных практик, и в смысле доктринальном. Это живая структура, и это не может быть иначе, учитывая, какой огромный приток людей в православную церковь мы наблюдали на протяжении последних 20 лет.
Да, но я, честно говоря, я не вижу какой-либо трансформации, социальной трансформации внутри самой церкви. Я вижу все большее укрепление и все большее фундаментализм в то, что мы называем православный Иран.
Это тоже социальная трансформация.
Социальная трансформация.
Иран, который вы назвали, это был, простите, не традиционный ислам, да? Это был тоже довольно такой радикальный эксперимент по конструированию новой социальной функции, политической функции ислама и идеологии, практик которых ничто не существовало ранее. Но, опять же, они нам могут не нравиться, да? Но это новация такого глобального масштаба.
Здесь речь не о том, нравится мне это или не нравится, но о том, что, как мне кажется, нынешняя социальная позиция и политическая позиция православной церкви вступает в противоречие с основными какими-то глобальными тенденциями. Освобождение, трансформации семьи, трансформации гендера.
Или, может быть, впереди них, может быть?
Минуточку.
Опережают традиции.
Тут я готов поспорить насчет глобальных тенденций. Если мы посмотрим на события последних, например, 10 или даже или скорее 5 лет, мы видим достаточно значительное усиление консервативных тенденций. Мы видим отход от демократических принципов в некоторых странах Восточной Европы. Мы видим Brexit, мы видим
восточный отход от либеральной идеологии.
Да, то есть здесь я бы постерегся бы как бы говорить о том, что есть какой-то вот единый вектор движения.
Может быть, это не отстали от жизни, а мы с вами отстали от жизни.
Тут жизнь, да, повернула. Но меня тоже здесь немножко хорошо. Очень интересно, что православная церковь остается неизменной на протяжении всех этих десятилетий и столетий, а жизнь, совершив полный круг, снова вернулась.
Где же она остается? Она очень сильно. Ну, посмотрите, что время сегодня новоназначенного митрополита Тихона, да. Сравните его с Никодимовцами, сравните его с Сергианством. Это вообще совершенно разные вещи, как бы абсолютно. Где же стоит на месте?
По-вашему, что, она не является заповедником традиции и консерватизма нынешняя Российская Православная Церковь?
Нет, конечно. Да и откуда там может быть консерватизм, если 9/10 и прихожан и клира – это вновь пришедшие люди? Собственно, вы не случайно упомянули слово консерватизм, да, там что такое консерватизм сегодня в мире вообще, в том числе в западном мире, да? Консерватизма как поддержание традиций, да, действительно почти не осталось. Говоря про консерватизм, мы скорее имеем в виду очень активное конструирование неотрадиционализма, если вы хотите, да. Но не консерватизм в плане неизменности.
Ну, имелся в виду традиционализм.
Неотрадиционализм. Создаваемый с нуля, создаваемый заново, да? Это тот традиционализм, который отцы, деды нынешних традиционалистов, может быть, не узнали бы.
Хорошо, но тогда с точки зрения неотрадиционализма православная церковь остается одним из таких заповедников. Ну, просто я, скажем, смотрю на то, что происходило там с католической церковью в 60-е и 70-е годы, Второй Ватиканский собор, реформирование, на те огромные, так сказать, модернизационные тенденции, которые произошли в протестантской церкви.
Не остается заповедником, а изобретает себя как, наоборот, новую волну.
Нет, ну безусловно, на некоторые вещи, там, например, на аборты, взгляд православной церкви не меняется. Да, в этом плане, да, может быть, вы и правы. Но я, с другой стороны, я не специалист, я не очень понимаю, как там все устроено, но...
Хорошо, политически. Мы практически еще не поговорили о политике. Мы говорили об экономической роли православной церкви, мы говорили об общественной, о социальной доктрине, о социальном профайле церкви. Чисто политически. Она является еще одним, так скажем, силой охранительства, силой замораживания политического, силой одной из тех скреп, на которые опирается режим.
Ну, я здесь боюсь, что повторюсь, потому что я не вижу никакого замораживания. Да? Мы говорим не про преемственность, а про создание нового, да? Про конструирование нового. Да? В этом смысле, ну, наверное, может быть, является. Да? Но, опять же, мы здесь можем посмотреть на динамику отношений церкви и неотрадиционализма в Польше, в Турции, в Техасе. И мы найдем, наверное, очень много общего.
Ну, не знаю, мне кажется, что вот если смотреть на тенденции, да, последнего времени, то если можно как-то их описать, то мне кажется, что церковь в первую очередь занимается расширением собственного влияния. Вот мне кажется, что это первоочередная. Вот первоочередная задача, которую. Которая сейчас как организации церкви сейчас.
В рамках поставленной ей политической задачи она является приводным ремнем в политическом режиме, в системе путей.
Но все-таки церковь себе, опять же, насколько Российская Православная Церковь себе поставила эту задачу еще, когда никакого режима не было, эта задача была поставлена вполне гласно и открыто, не знаю, там, в самом начале 90-х. Это вполне естественная задача, надо сказать, да. Стремление к расширению своего влияния, укреплению своего влияния. Не думаю, что это является какой-то особенностью Русской Православной Церкви, да, или отражением какой-то доктрины. Это нормальное стремление любой какой-то организации, да, которая там не встречает сопротивления своим каким-то попыткам, да, ну, конечно. А чем же им еще заниматься?
Ну, я думаю, что есть определенный симбиоз такой, что да, режим как бы прибегает к услугам как церкви, так и аналогичных организаций других конфессий. Да,
да, кстати, да. Видимо ли мы здесь какую-то разницу между Российской Православной Церковью и организацией мусульман?
Мусульманами. Ну, в общем-то, да, и
то есть тут, иудеи. То есть здесь как бы тут такое взаимовыгодное... Насколько кто от кого независим и насколько кто является, как бы, насколько сильно там... Я вот не знаю, например, вот, насколько у нас администрация президента контролирует, например, назначение священников. Да? Вот, насколько я понимаю, вряд ли, но...
Нет, ну не на этом, назначение священников, быть, там... но на уровне, скажем, сейчас отправки Тихонова в Псков, я думаю, что...
То есть какое-то определенное влияние есть, но я не знаю, насколько оно сильное.
Нет, ну здесь еще и не шла о назначении священников, здесь опять-таки мы говорим о политической роли православия, причем не только в рамках нынешнего режима, но, может быть, на протяжении всех веков русской истории, каким образом она не дает появиться духу независимой гражданственности. Вот вы говорили, в частности, да, о том, как в протестантской церкви есть идея священства всех верующих, да, и, соответственно, индивидуальной ответственности каждого верующего за свое спасение. А в православной церкви, особенно с точки зрения ее политической роли, что при Алексее Михайловиче, что уже в синодальный период при Петре, что, естественно, в советский период под тотальным диктатом КГБ, она является просто рукой государства.
Ну, несомненно, различия какие-то есть, да, и наверное, действительно очень большое различие, ну, вот именно в смысле исторической роли, да, и политической роли между православной церковью и католической, в частности, состоит в том, что католическая церковь имела всегда наднациональный характер, да, имела некоторого главу римского папу, который находится за пределами данной юрисдикции, да, и который дает определенный авторитет представителям церкви в данной стране. Да.
И разделение духовной и светской власти.
Король, конечно, это очень важно, да, но у меня, кроме короля, есть другой источник авторитета, другой источник власти.
Два гражданства человека.
Да. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на церкви протестантские, да, конфессии, особенно лютеране, да, собственно, Петровская синодальная модель полностью взята, списана с лютеранской, да, превращение церкви в такой департамент государства, абсолютно модель лютеранская, и в этом смысле тоже сложно говорить про какую-то такую вот историческую уникальность.
Хорошо, давайте сейчас попробуем подвести какие-то итоги. В целом, если мы вернемся к этому, к этой рабочей записке, к этому докладу под эгидой Всемирного банка, православие мы подтверждаем своим анализом, что православие, если глядеть не только на Россию, но в целом, тормозит экономическое развитие?
Нет.
Не находим
эмпирических связей. Мы про это ничего не знаем, у нас нет никаких оснований так утверждать, да? Хорошо, спасибо коллегам, что они сделали, что называется, подход к снаряду, да, но пока он не засчитан.
Я поддерживаю, да.
То же самое касается и политической модернизации. Православие не...
Смотрите, здесь очень важно провести все-таки различие, которое, опять же, коллеги в докладе, может быть, не проводят в своей работе, да. Говорим ли мы православие как какую-то доктрину, или мы говорим про православных и православную церковь в какой-то конкретно определенный момент. Да? В том, что в 91-м условно году, да, там такая-то церковь или такая-то церковь, такая-то епархия, такая-то группа прихожан повели себя так или иначе, это вполне может быть, в этом надо разбираться. Да? Но это не то же самое, что сказать, что православие предопределила такую позицию и такую модель поведения.
Ну, скажем так, есть в любом случае есть вещи, которые намного сильнее влияют на
политический
выбор. Это во-первых, не имущественное неравенство и неравенство доходов, и во-вторых, этническое разнообразие. Вот насколько страна монолитна, насколько много в ней разных групп, которые друг друга не ненавидят. Вот эти вещи на эти вещи влияют намного сильнее, я думаю.
Хорошо. Ну что ж, спасибо за этот разговор, Игорь Федюкин, Алексей Захаров. Спасибо. Мы постарались, может быть, даже и опровергнуть те тезисы, которые были представлены в этом докладе. Но мне кажется, в любом случае, что проблема даже не в церкви, не в ее ценностях, не в ее идеологии, в том государстве, в рамках которого она существует, и в рамках тех институтов, в которых действуют люди, называющие себя православными. Это, конечно, первично. И это определяет наше развитие или, наоборот, нашу демодернизацию. Спасибо, что были с нами. Программа «Археология». Оставайтесь на Радио Свобода, телеканале «Настоящее время».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике. Ученые о прекрасном. Художники о власти. Богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.